Дифирамб.
Начинаем программу «Дифирамб». Сегодня в нашей студии народный артист Российской Федерации Валерий Гаркалин. Валерьчика, приветствую.
Привет.
Тебя.
Привет, я сейчас смотрю на тебя. Да. «Дифирамбы» надо петь тебе.
Ну, спой, скажи мне, что.
Красивая, напротив меня сидит, да? Красивая, необыкновенно красивая женщина.
Спасибо тебе большое. Все, мы... Ну, что, ну, сказал человек, уж извините. Ну, что думает, то и говорит. Такой редкий гость. Дорогие друзья, мы не только в радио, но я сейчас скажу удивительные вещи для нашего героя, но и в сетивизоре.
Да,
нас идет трансляция компании «Сетивизор», транслирует нас в интернете, на нашем сайте. Вот как это выглядит, Валер, посмотри.
Красив.
Вот и
я также красив.
Да,
красив.
Да, да.
Мы с тобой очень красивые.
Да. Напомню нашим слушателям все средства связи. Это прямой эфир, поэтому вы можете задавать свои вопросы Валерию Гаркалину. Наш номер телефона 363-36-59, номер смс плюс 7985-970-45-45. Твиттер. Знакомое тебе слово?
Нет.
Твиттер?
Нет.
У каждого нормального, приличного человека должен быть свой твиттер.
Ну-ка, да, скажи.
Взял, поближе подвинул, на всякий случай, поближе подвинул к себе мобильный телефон, чтобы не сперли.
Мало ли, какие твиттеры появляются.
Итак, твиттер у нас называется «Вызван». Тоже можете пользоваться и присылать свои сообщения или вопросы. На чем мы остановились в прошлый раз, Валер?
Напомню,
да, слушай, да. Потому что мы как-то встречаемся, нас обрывают на полусловие, мы говорим, ну, договорим.
Мы говорили, да, о студии «Человек».
Вот. Студия «Человек» — это как бы альма-матер для Валерия Гаркалина. Это,
да,
замечательная театральная студия, а сейчас уже и профессиональный театр, давно,
да,
уже,
да,
в котором немало сыграл спектаклей Валера. И, кстати, до сих пор вы играете уже спектакль с
Андриенко.
Саша Андриенко,
мы играем спектакль по-любимому мною. Как
«Иммигранты»,
мы...
да?
Нет, «Стриптиз».
А, «Стриптиз», «Мрожик».
«Иммигрантов»,
да,
в этой студии,
да,
когда-то,
да,
играл Рома Козак и Саша Феклистов.
Да, да. Так вот, по поводу студии «Человек», давай мы с этого начнем,
да,
потому что переживал не лучшие времена этот театр, как и многие культурные помещения, которые находятся в центре города, в хлебных местах, они подвергаются таким рейдерским захватам,
да,
под,
да,
предлогом чего угодно, ремонта, аварийные помещения и прочее-прочее. И вот как раз я помню, когда Людмила Рыжкован, художественный руководитель театра, она забила тревогу, когда поняла, что ее практически выселяют, выдавливают из этого помещения.
Да, просто прекращают.
И театр прекращает свое существование. Сейчас какая ситуация, скажи?
Она не изменилась, это, с точки зрения, так сказать, нависшей, как Дамоклов меч, вот угрозы, так сказать, исчезновения театра с карты Москвы. Это все остается, так сказать, открытым. Раньше власти хоть как-то делали вид, что, ну, так мне говорилось, что это делается в целях, так сказать, ну, реконструкции театра, ремонта и там поиск какого-то помещения на время ремонта, как это полагается. Теперь они уже перестали этот делать вид, и уже ничего не происходит. Театр по-прежнему закрыт.
То есть и спектакли не играются?
Ну, я должен вам сказать, может быть, не стоило бы это говорить в прямом эфире, но мы в подпольном состоянии находимся. Я, так сказать, сыграл несколько спектаклей, но это всегда под угрозой, так сказать, ну, каких-то даже уголовных преследований.
Вообще, как все возвращается, странно.
Да.
Только раньше это все тоже было подпольное, но по другим причинам. По причинам цензурным, прежде всего. Вот ты про «Иммигранты» сказала, вспомнила, когда этот спектакль появился, а мы тогда все учились в институтах. Это было просто такое сарафанное радио. Это были практически квартирники, по сути,
да,
все эти,
да,
спектакли.
Да, в подвалах.
Так начинался «Человек». Он начинался с подпольного театра. Да?
Подпольного, как... абсолютно верно. Так как там еще не только театр «Человек» или Людмила Рыжкован, много лет руководившая и создавшая это образование в Москве, но там еще и был «Мрожик», автор, который был запрещен
в советское время.
Он,
да,
как,
да,
сказать, я однажды защищал дипломную работу свою этим автором, «Мрожиком». Мы с Мишей Зоненштейном осуществили, так сказать, тоже постановку этого спектакля по этому автору. И тогда я сказал на временной комиссии, что «Мрожик» был запрещен в силу того, что дискредитировал методы социалистического реализма, на что Шароев, тогда возглавлявший эту комиссию, сказал, и удачно дискредитировал.
Смотри, какие люди, да, они все понимают.
Так что да, да, да. Вот в те времена преследовались не только те, кто играет «Мрожика», но и сам «Мрожик». А сейчас, видите, все возвращается.
Не тянет в театр в большой профессиональный репертуарный?
Ну, вы знаете,
я, кстати, напомню, что это последний театр репертуарный, куда ступала нога Гаркалина, был театр сатиры, да?
Да-да, он по-прежнему напротив моего дома. Я поглядываю на него, так сказать, с некой грустью, потому что там прошли мои лучшие годы творческого, так сказать, какого-то этапа. Я имею в виду, там работал Миша Зонштраль, и с ним мы осуществляли очень много спектаклей. Это были последние спектакли Плучика. Конечно, я не могу этого забыть, и теперь я уже, так сказать, вспоминаю с грустью об этом. Но сейчас недавно был выпуск спектакля по пьесе Островского «Лес». Вот. И,
Антреприза,
да. Он с таким же успехом мог играться где-то на площадке любого, так сказать, академического театра, потому что это пьеса не антрепризного свойства.
Тем более, что академические театры с успехом осваивают антрепризный репертуар, между прочим.
Вот,
меняется местами.
Да. На сцене высыпало около 9 человек, что совершенно для антрепризы просто чудовищно. Вот. А мы в академических театрах видим одиночные пары.
Звездные,
бродящие по пустым просторам академических пространств.
Ну, так начал ты говорить про лес.
Лес. Так вот, я и подумал, что там уже некая труппа образовалась. Маша Аронова в главной роли, ряд молодых актеров из Вахтанговского театра, из театра на Малой Бронной, с театра на Покровке. Ну, неважно. Важно. Я подумал, что это что-то мне напомнило из той жизни, когда мы служили театру. Вот именно мы служили театру.
Ощущение компании,
да,
которую вместе делаем
общее дело.
С удовольствием.
Что театр работает вместе над таким замечательным произведением, так сказать, памятником драматургическим, каким является «Лес». Известная гениальная работа Мирхольда, Всеволода Миловича. Ну и так далее. И мне показалось, что я на секунду вдруг оказался, вот опять вошел в ту воду под названием... Но я удачно вышел, потому что в эту секунду...
Сухим из воды.
Я подумал, что оказаться там долго нет, невозможно. Меня ждали уже другие дела. Мои ученики, студенты. Тогда бы, если бы я находился в академических условиях, в жестких правилах общежития, мне не хватило времени на моих детей.
Ну, ты подожди, вот как ты считаешь, все-таки для артиста, для профессионального, репертуарный театр в том виде, в котором он существует сегодня, это вещь скорее полезная и необходимая, или все-таки, если есть возможность, лучше там не служить, а служить, а быть в свободном полете?
Вот
это опыт каждого человека?
Я могу сказать откровенно и, так сказать, особенно не оглядываясь. Во-первых, мне ничего не грозит, но то меня не уволят. Вот в чем прелесть, так сказать, свободного плавания, тем, что ты действительно освобожден от любого угнетения. Вот. Будь даже, если оно и полезным, как говорил Товстоногов, и добровольная диктатура, на которую соглашаются обе стороны, и сам режиссер, и артисты. И мы знаем, какие бы высокие образцы выдавала эта диктатура. Но я считаю, своим ученикам я советую не идти в академический театр, а все-таки создавать свои самостоятельные независимые проекты. Или попадать в них.
Некая стабильность все-таки должна быть. Люди, человек должен получать зарплату.
Да.
В
этом смысле можно посоветовать ему идти в этот академический театр. Но ведь, как вам сказать, но те зарплаты, которые сейчас получают молодые актеры, выпускники театрального института, там, это даже смешно назвать зарплатой.
Но мы такие же получали.
Да.
Ничего.
Нет, тогда хотя бы...
90 рублей была первая ставка. 90 рублей после института театрального в Московском театре.
Но за 10 рублей можно было шикарно пообедать в ресторане.
Ну, в этом смысле, да. Да, времена были другие.
Сейчас не сделаешь, да. Это таких денег не хватит. Но дело не в деньгах, наверное. Нет, все-таки дело в свободе. Я считаю, что освобожденный человек – это счастливый человек. Даже если это касается его личной жизни и жизни общественной, или тех общественных отношений, которые складываются в стране. Если надо уходить из этого прошлого, каким является академический театр, образование стационарного академического театра – это все прошлое этой стороны. Никакого отношения это к будущему. Поиском новых форм, средств выразительности театральных не имеет.
Ну, подожди,
все лучше можно сделать только в свободном положении.
Ну, мы снова упираемся все равно в эту вот антрепризную историю, которая, как ни крути, это все-таки зона досуга, зона развлечения. Или уже что-то изменилось?
Я не думаю, что это не было такой целью, когда она создавалась.
Я имею в виду для зрителя, это все-таки больше, да?
Я понял, да, конечно. Там нужно выбрать такой материал, материала, чтобы он, так сказать, ну, соответствовал
для массовой аудитории.
Притоку зрителей, да, так сказать, да, абсолютно верно. Но, скажем так, театр антрепризный. Вот сейчас, когда мы играли «Лес», я подумал об этом. Ведь эти два актера, Несчастливцев и Счастливцев, перемещаются из Вологды
к разным антрепренерам.
Абсолютно верно. Кстати, родина антрепризы – это наша страна. Ведь эти актеры не были артистами академического императорского театра. Они мечтали об этой сцене, но, к сожалению, не смогли попасть туда. То есть время, когда мы будем мечтать попасть в академический театр, может быть, впереди. Может быть, даже мы с вами не доживем до этого, а мои ученики будут мечтать попасть в Московский академический театр.
Ну, мы, кстати, это уже переживали. Вот как раз вот то время, когда Валерий Гаркалин начинал работать драматическим актером, когда был театр Эфроса, театр Любимого, театр Гончарова, театр Захарова. Я специально так говорю, не название театров, это были абсолютно как вот книга. Вот есть Чехов, есть Толстой, есть Достоевский, да, когда можно было по почерку узнать, и ты сам себе выбирал, насколько тебе вот именно в этом пространстве интересно, правда же?
Да.
И этот принцип соблюдался. При разные режиссеры, может быть, и ставили в каком-то театре, но все равно стиль Таганки, стиль Маяковки, стиль БДТ, он все равно, мы безошибочно его угадывали.
Да, безусловно.
А сегодня все стерлось.
К сожалению, да, вы правы абсолютно. Вы правы. Это удивительная потеря вот этого театра режиссерского, ушедшего той, как бы, той натуры, которая, вот, знаете, она в кино уходит. Так вот эта натура, вот этот вот театр Фроса ушел тоже. Я помню, когда мы с Димой приступил к репетициям Гамлета.
Дима Крымов.
Крымов, извините. Да. Просто мы только что о нем говорили. Дмитрий Анатольевич Крымов ставил Гамлет в театре Станиславского. Он специально захотел собрать актеров вокруг себя, Папиных, чтобы Николай Николаевич Волков, Ольга Михайловна Яковлева, блистательная актриса этого ушедшего театра, чтобы они были в окружении, значит, вот здесь, вот в этой истории, с тем, чтобы вернуть атмосферу и дух театра Эфросы. Был такой театр, театр на Таганке, Любимого, был такой театр, театр Встаногова, был такой театр. Но это все уходит.
А почему уходит? Смотри, сегодня очереди нету на должность главного режиссера.
Знаете,
бьются люди, да, никто не может, все отказываются. Вот хорошо, Карбаускиса
заломили руки.
Да, да, да.
И на ломаном русском языке попросили возглавить.
Раньше такое, можешь себе представить, чтобы не было человека, который бы согласился бы на такую должность? Да, да, да. Это значит, что-то такое неладно в этой консерватории.
Да, есть. Но опять, мне кажется, причина кроется... То есть та собака, которая зарыта, она все-таки кроется вот в прошлых структурах, системах. Ну, кстати, общественная жизнь поменялась, отношения тоже. Но почему театр не изменился?
А почему? Это же абсолютно живое дело.
Он должен был измениться вместе со страной. Он всячески держится за эти академические основы. И, так сказать, позиции не сдает. Не могу понять, почему это... Например, вот Таня Васильева, с которой мы, так сказать, начинали антрепризное движение, потом с Армен Борисовичем Джигарханяном, и с Наташей Гундаревой. Ведь это были все артисты прославленных трупп.
Да.
Театр Маяковского,
звезды.
Театр Сатир, да. Как много лет проработал Армен Борисович Джигарханян в театре тоже имени Маяковского.
Да.
Вот. И они все начали... То есть они все изменили свою жизнь, так сказать, уйдя из театра. То есть я...
Не, первый... не алчность позвала в дорогу?
Ну, вообще-то, как мы пели с Таней Васильевой, что не сделаешь за штуку перед каждым выходом на сцену. Потому что выходить приходилось не в самых хороших условиях. Там где-нибудь в день милиции, в каком-то в городе там, под Сургутом, с пьяными милиционерами в зале, там было трудно. Я помню, что Таня говорила, я сейчас уйду со сцены, я сейчас уйду, я не могу вынести этот позор, я сейчас уйду. Я, Таня, надо работать. Я параллельно с ней уговаривал остаться на сцене, продолжать это работает. Потом она обретала мужество, а я терял его. Я говорю, Таня, сейчас уйду. Она мне говорит, только попробуй, только попробуй. Понимаете, в каких условиях приходилось создавать антрепризное движение?
Но на самом деле это мало чем отличается от всех концертов, сборников театральных, когда ездили по городам и весям при советской власти. Просто тогда деньги были другие.
Ну, я вам должен сказать, вот сейчас это умалчивают, так сказать, а сильные мира сего, которые сейчас, может быть, возглавляют театр, я не буду сейчас показывать пальцем, которые осуждают нас, тех, кто, так сказать, возглавил антрепризное движение вот в этой алчности. Но ведь я помню, что когда я летел из Дальнего Востока домой, то все летели в Москву. А я сделал вынужденную посадку в Красноярске, потому что там был самолет, который привез меня к моей Катеньке в Кемерово. Потому что там театр Образцова был на гастролях в этом городе, где я, так сказать, когда-то начинал свою, так сказать, работу. И я помню, что там я встретился с артистом театра на Малой Бронной, с отцом моего друга Витей Платонов, известного художника театра студии «Человек». Вот, и Виктор Леонидович Платонов меня встретил. Мы, он говорит, куда? Он ездил на халтуру в это время.
Как счастливцев и несчастливцев.
Да, с Каневским. И куда вы? У них перерыв какой-то, перерыв в спектаклях, так сказать, выходные дни, и они уже чешут по Красноярскому краю. Благо он большой, необъятный этот край, и поэтому они там уже... То есть это антрепризное движение было всегда. Да, просто оно было неофициальным, о нем не говорилось. Оно называлось халтурой, как-то еще.
Ну что, у нас сейчас новости, а в следующей части вы узнаете, почему Валерий Гаркалин с бородой. Обязательно. Продолжим. Так, на вопрос отвечаем мы теперь, который я вам задавала, по поводу персонажей, которые жили на одной и той же улице Гороховой. Это Вера Павловна из романа «Что делать?» Чернышевского и Рогожин из «Преступления». Рогожин разве из «Преступления» наказание?
Рогожин... Нет, не из «Преступления».
Товарищ, окститесь. Рогожин, это из «Идиота».
Да,
товарищ,
конечно.
Да.
Раскольников, конечно.
Да, да, да. Ну, хорошо.
Но Вера Павловна...
Да подождите. Так Рогожин не жил на Гороховой. На Гороховой жил Раскольников.
Раскольников,
ну, конечно, тут все перепутано. Интересно, а эти слушатели, которые в качестве победителей фигурируют здесь, они как ответили?
Они, наверное, написали правду.
Ну, давайте мы сделаем так. Я пока не буду называть имена победителей, потому что если они ответили именно так, как здесь написано, то это неправильный ответ. Вот, давайте посмотрим. Значит, я повторю правильный ответ для референтов. Да? Значит, на Гороховой улице, по нашему с Гаркалиным мнению, жили Вера Павловна из романа «Что делать?» и Раскольников из «Преступления и наказания». Да, пожалуйста, подтвердите правильность ответа, а потом объявлю победителей. Поехали дальше.
Дифирамб.
Итак, продолжаем нашу встречу с Валерием Гаркалиным. Напомню, что мы не только по радио, но и в сетевизоре на нашем сайте. И именно поэтому возник вопрос у наших слушателей. А что у вас с бородой?
Что у вас с бородой?
Да. Ну, расскажи.
Вообще, дело в том, что Виктор Иванович Мережко, замечательный кинодраматург, может сказать, теперь уже так, всех времен и народов, блистательный, замечательный литератор, написал замечательную историю о жизни такого дедушки, который уже никому не нужен, брошен, заброшен этой жизнью.
По электричкам?
В одиночестве. Да.
Но с он гармошкой?
Не, он не бомжует, но близок, на грани вот этого перехода уже за пределы общественной морали, так сказать. А встречает такую девочку, которая детдомовская, которая тоже, хотя мала, но уже... так сказать, находится в состоянии одиночества, уже знакома с этим чудовищным совершенно состоянием души, душевной. И вот эти два существа бродят по этой жизни, идут навстречу.
То есть люди, которые, по сути, выброшенные, да?
Да, вот, да, за пределами этого. Но мне что очень понравилось, что впервые за много-много лет, вот с последних лет моей жизни, я столкнулся с настоящей литературой. Просто настоящая человеческая история. И мне захотелось сниматься в этой картине. И тем более, что они так распределились. Виктор Иванович Мережко написал сценарий, а снимает картину его сын.
Он режиссер?
Ваня, да? Мережко, да. Да. Которого я знал еще маленьким ребенком на улице Усиевича. Если он сейчас слушает меня, то я рад сказать человечеству, что появился новый Мережко.
Ну что ж, удачи, увидим. Это полный метр, это не телевизионный?
Нет, к сожалению, это не метр. Это будет, если я не ошибаюсь, 8-серийная картина.
То есть телевизионная. Но это, наоборот, лучше. Значит, мы ее увидим по телевизору. Потому что когда полный метр, этого никаких гарантий нет.
Не один раз. Вот что.
Хорошо, ждем. Ну, и теперь, конечно же, хотелось поговорить еще о театральной работе, которая на меня произвела совершенно невероятное впечатление. Это, как мне кажется, вот один из самых интересных спектаклей сезона. Это Катя, Валя и там сколько еще имен, короче, женские говоря, имена. Женские имена, перечисленные в названии. Спектакль «По темным аллеям» Бунина, Дмитрий Крымов, мастерская Дмитрия Крымова, где в одной из ролей работает как раз Валерий Гаркалин, и там вместе с ним в этом спектакле участвуют его ученики.
Всех поколений.
Да, всех поколений. Вообще, это уникальный какой-то случай. Во-первых, это совершенно новый опыт, да, Валер? Вот немножечко расскажи о своих ощущениях. Это, представляете, другой театр.
Да, да. А? Ну, Дима Крымов, он давно занимается воровством, так сказать, он просто ворует моих детей, учеников.
Потому что они все могут, как ты сам правильно сказал.
Ну, вот так они воспитаны, они оснащены бесконечными мастер-классами разных эстетик, разных направлений. Поэтому они способны действительно выполнить любое творческое задание, которое может быть поставлено перед ним. А Дима Крымов, это у него не мастерская, как ты сказал, а лаборатория.
Лаборатория Дмитрия.
Лаборатория Крымова, которая находится в театре...
Школа драматического искусства.
Школа драматического искусства, да. Это вот совместно с этим они выпустили, с центром Мирхольда, они сделали эту работу. Дело в том, что там мои трагические истории, связанные с моими...
Обстоятельства.
Да, обстоятельства, которые, так сказать, они продолжают быть окружены. Я в окружении их нахожусь, так сказать. И Дима, помня о моей жене Кате, вообще о том, что произошло, о том, что было, он пригласил меня в эту работу. Я, честно говоря, после «Гамлета» у нас больше не было никаких...
А «Гамлет» как прошел, кстати, тогда?
«Гамлет», на мой взгляд, это была одна из лучших.
А критика работ. Что писала?
Не нравился ей этот спектакль. В большинстве случаев. А большая часть других хороших людей до сих пор вспоминает об этом с благодарностью. Потому что, во-первых, мы поставили «Гамлета» совсем в другом переводе. Ни в каком его ставят сейчас, как обычно. Хотя все знают, как памятники переводческие.
Ну, «Быть или не быть»-то ты говорил?
Я говорю не так, как все. Все говорят «быть или не быть», а мы с Димой Крымовым говорили так «быть или не быть». Ну и вопрос.
А тоже ничего, да.
Так вот, после «Гамлета» мы больше с ним не встречались. Но потом, хотя продолжали дружить и бесконечно любим друг друга и по сей день. Но вот в эту работу я пошел с радостью, потому что там действительно я оказался в окружении не только трагических своих обстоятельств, но и в окружении своих детей, в которых я вижу действительно продолжение моей жизни. Вот он мне подарил еще десятилетие моей жизни. Вот что сделал Дима. Не потому, что я участвую в андеграундском каком-то необыкновенном, действительно в необыкновенном театральном деле, такой взгляд на нашу литературу, на такого, значит, классика, да, казалось бы, Нобелевского лауреата, но с такой пронзительностью, с такой правдой Дима рассматривает эту литературу и взрывает ее изнутри. И это делают мои ученики. Я вижу, как они становятся артистами на моих глазах. Это вообще такое зрелище, вообще такое счастье после моей трагедии пережить вот эти минуты, видеть, как жизнится новая жизнь и как она будет потом развиваться, ты видишь перспективу ее.
Там вообще в этом спектакле это сочетание трагизма, невероятной пронзительности и какого-то юмора, светлого, да. И какой-то степени такого абсурдистского, ну, конечно,
там все, что должно быть в художественном произведении, в талантливом, там все есть. Там замечательно работают актрисы, одна из них моя ученица, Анечка Синякина. Кстати, они потом, вот я могу сказать...
Аня Синякина просто надо назвать, потому что не все понимают, кто это. А вы сразу поймете, что это за девочка замечательная. Она снималась в фильме «Ворошиловский стрелок». Она играла как раз ту самую внучку, с которой все и начинается.
Изнасилованную внучку,
да. А сейчас она вот замечательная профессиональная актриса.
Да.
Великолепная.
Да. Ну, рядом со мной Миша Умениц, Мелконян Сережа, Маминов Макс. Это мои ученики.
А это все называется факультет какой?
Эстрады.
Да?
Эстрады факультет.
Поэтому ты учишь их всему. То есть они у тебя поют,
танцуют, двигаются.
А и главное, еще замечательно играют.
Да, и идут к финалу, так сказать, к высшей математике, к театру абсурда.
А не к мюзиклу? У нас же все для вот, мюзикл-артистов таких синтетических.
Они могут и выполнить эту творческую задачу. Например, вот Маминов Макс, который играет в этом спектакле, который вы видели, это он играет, он играл целый сезон, играл «Красавица-чудовище» в главной партии, так можно сказать, в главной партии.
А сейчас курс есть какой-то?
Да, первый курс. Первый? Вот я завтра иду на прогон экзамена.
То есть это вот те, которые заканчивают сейчас первый курс?
Первый курс, новобранцы.
Сколько человек?
Их много.
Вообще, вот когда смотрите на то, какие люди приходят в институт, вообще мотивация другая сегодня? Вот сегодня зачем они приходят в театральный институт?
Нет, я считаю, что ничего не изменилось.
Хотя чего они? Славы, денег?
А ведь и раньше было замечательно. Цель была одна – попасть в кино, попасть в хороший
театр. То есть получить как популярность, славу.
Да, конечно. Это все преследуется ими. Так же, как и нами, когда мы начинали. Тут не хотелось бы в маразм впадать и говорить о том, что яблоки были сладче. Нет, мы также мечтали о телевизоре, о том, как войдем в хороший спектакль,
кино.
Будем в кино сниматься, да. У хороших режиссеров. Ну, благо тогда их было очень много, гораздо больше, чем сейчас. Не при Ване Иришке будет сказано. Ванечка замечательно, молодое начинание, так сказать, в кинорежиссуре. Но я хотел бы сказать о ученичестве. Такая есть особенность, странная. Очень многие молодые люди, попав в институт, в ГИТИС, а наш факультет эстрады, возглавляемый, кстати, Борисовым, Михаил Борисович, замечательный вахтанговец, мы поражались с ним тому обстоятельству, что молодые люди, пережив в дикий, совершенно страшный конкурс, через который проходит любой молодой человек, попадая в творческий вуз, после того, как попал туда, вдруг почему-то перестает этим заниматься и начинает тусоваться, ходить по клубам.
Как успокаивается.
Вот все. Этого у нас никогда не было. Я не помню таких... Я помню, мы, конечно, выпивали.
Ну ладно, что
мы выпивали, закусывали, но мы и шли на мастерство...
Да не закусывали.
Практически мастерство актера. Это было страшным. Это, ну, преступлением, которое ты сам
себе не прощал. Все остальное могли забросить, вот всякие
образовательные... Могли не читать, не слушать лекции, не ходить в театральные библиотеки, хотя наступало время, мы шли в театральные библиотеки. И открывали Аристофана. Это было в нашей биографии. Поэтому, может быть, мы знаем буквы и читаем. Но я сомневаюсь, что знают буквы современного поколения, которые действительно просто поразительно, как можно, пройдя через такое, через горнило страданий,
получить такой шанс.
Да! И вдруг оказаться по ту сторону института. Причем вот моя студентка, одна из них, забрала документы и ушла. И я не применял никаких карательных мер, хотя я уже готовил это, но она вдруг сама изъявила желание уйти из института вообще в никуда, просто уйти, пройдя через это, будучи одаренной девочкой.
А москвичи от тех, кто приезжает из других городов, отличаются чем-то? Вот по своим, опять же, по мотивации, по своей отдаче, по степени
здесь
отдачи.
Такая ситуация, что я должен признаться, она меня пугает и страшит. Потому что, когда приезжали студенты, абитуриенты, дети из других иных городов в Москву, они туда и возвращались после окончания. Или в другие регионы страны, благо она большая.
В советское время.
Сейчас каждый год выпускается там 3-4 курса из каждого творческого вуза Москвы. И никто никуда не уезжает.
Они все
оседают в Москве. Вы можете представить, что происходит в столице? Каждый год. Я не помню. Вот у меня 4 поколения учеников, я имею в виду выпусков моей мастерской в ГИТИСе. И я знаю, что все мои ученики остались в Москве.
Но они что-то делают?
Да. Они где-то играют, где-то вот в том проекте, в этом проекте, в том театре, в том образовании. У Володи Панкова, где, кстати, продюсером этого образования является моя дочь. Просто мне вам
да,
интересно.
Да, Ника Гаркалина, мы знаем, да.
Конечно, я не могу об этом не сказать, придя к вам. А моей любимой девочке.
А почему чудовищная ситуация? Думаете, что там не хватает людей, что ли, получается? А там есть свои учебные заведения. В конце концов, сейчас же есть...
Они часто приезжают сюда и здесь ищут свое счастье. И находят, они участвуют в всевозможных
невозможно же запретить. Вот что делать? Тогда, давайте тогда уже вспомним, что в советское время было все-таки такое понятие, как распределение.
Распределение, обязательно.
Обязательно. И, конечно, мы там все... Что мы делали? Мы умирали, хотели свободный диплом. Это просто мы не молились, чтобы...
Потому что оказаться свободный... в обязательном распределении...
Не хотелось уезжать все равно.
Не хотелось.
Ну, естественно.
Но, тем не менее, мы уезжали, а сколько, какие потрясающие коллективы потом были. Угу. И в Саратове, если вы помните.
Да, помню, конечно.
И в Самаре.
Да, да. Прекрасные были театры.
Театры, да. А Прибалтийская зона была вся мощная. Угу. Уральская зона. Блистательные.
Там а теперь все в Москве, были. Все литовцы наши.
Они да, теперь... мы пришли теперь. Захватили Москву.
Значит, что мы предлагаем? Мы, о чем мы переживаем, действительно, Валер? Но если они не остаются здесь, если они находят работу, это их счастье. Другой вопрос, что там получается как страна такая отрезанная. Вот это же, ну, эта пропасть, она как раз и растет между столицей, столичным регионом, потому что, допустим, мы сюда можем включить не только Москву, но и Питер, да, как крупный город, как вторую столицу.
Да.
И всей остальной страной. А там что? Не знаю. Не знаю. Не знаю.
Я тоже считаю, что здесь надо думать и что-то делать, предпринимать, поскольку дело не то, что хочется всех услать, так сказать,
за 101-й.
За 101-й километр. Нет, я нет, например, моя ученица СССР Абсасов, получив Турандот хрустальную за дебют, она, это девочка из Волгограда. И мне жаль ее отправлять в Волгоград, потому что она здесь блистает в спектаклях Панкова с таким.
Это которая играла Ромео и Ромео.
Да.
У Джульетта в театре
нации, да. У Жени Миронова.
Да. А вот скажите мне, вот когда вы ездите по разным городам и весим по стране, вот эта публика, она жадная до театра? У них там есть что-нибудь, какая-то культурная жизнь? Вот куда... Ну, я не говорю про пьяных ментов, бог с ними. А вот публика, которая приходит на ваши спектакли с Таней или когда вы приезжаете на гастроль?
Я считаю, что по-прежнему, вообще, так сказать, нация и страна, она театральная. Очень театральная публика. Это не зависит от того, где она находится, там, сказать, в крупном культурном центре, каким является там Екатеринбург, там, может быть, какие-то города, столицы бывших республик. Но я должен сказать, что если мы едем по Дальнему Востоку, это поездка замечательная. Там фантастический маршрут создается, формируется. И за неделю успех ошеломляющий, просто ошеломляющий. Там переполнены залы. Там люди хотят видеть. Я когда нас поругивали вот с Татьяной по поводу антрепризы, что вот мы гонимся за этим длинным рублем, что отчасти действительно справедливо, но я помню, что я гордился тем, и Таня об этом говорила. Таня, ну, представляешь, вот остальные артисты сейчас греются там в московских квартирах и вот играют свои спектакли, приходят и с равнодушными лицами, и без энергии участвуют в очередном...
Там, но вы же тоже играете тысячу раз одно и то же в антрепризе.
Но ведь понимаете, какая ситуация? Например, мы очень много лет возили с Таней Васильевой и Сашей Феклистовым, пока я не умер на этом спектакле, «Ботинки на толстой подушке».
Гладилин.
Да, эту песню писал Петя Гладилин. Тогда еще молодой, совсем московский драматург, мало кому известный. И этого автора мы популяризировали в течение 12 лет. Этот автор известен почти во всей стране. Это, я считаю, что благодаря нам. И я думаю, что я, может быть, без ложной скромности хотел бы сказать, что это же замечательная вещь, антреприза. Мы можем распространять...
Сеять.
Разумное, доброе, вечное, так сказать, не дожидаясь каких-то там периодов, когда приезжали в театр там на месяц, на два. Ну, каких авторов они привозили? Петю Гладилину они...
Ну я да. Нет, там проверенный репертуар, или хотя та же антреприза, она часто пользуется. Вы работаете в основном с русскими же авторами, насколько я знаю, с отечественными,
да.
С российскими. А там-то вся антреприза не там, а у нас. Зачастую работает на комедиях, на вот этих вот...
Бульварные комедии, да. Кстати, мы тоже этим занимались с Жгаханяном. Это не так легко, как кажется, сделать бульварную комедию общедоступной. чувство юмора – это вещь по-прежнему очень дорогая. Очень...
Я скажу так. Я, конечно, почему я все время на эту тему выхожу? Потому что для меня это большие сомнения. Вот насколько мне это, как человеку, который театр любит, и всегда жду какого-то чуда от этого, очень доверчиво, несмотря на весь цинизм, да, все равно очень доверчиво, как зритель, и готова принять любое решение сценическое. У меня все время, я все-таки антрепризу как-то побаиваю. Я боюсь эту публику, мне с ней неуютно. Mm-hmm. Вот я как-то была на антрепризных спектаклях. Это не та публика, которая ходит на серьезные спектакли, не театральные. Мне с ней нехорошо, некомфортно. Мне не смешно то, что смешно ей, понимаешь? Mm-hmm. У нас какое-то разное восприятие смешного. Но я понимаю, что артист, который в это время находится на сцене, он ориентируется не на меня, да, а вот как раз на то большинство, которое сюда приходит за позитивом, за смехом, за досугом. Как, ну, не знаю, концертная публика скорее, mm-hmm. чем театральная. Или я ошибаюсь?
Нет, нет, ты абсолютно смотришь в корень, потому что в погоне за легким успехом это удел любой антрепризы. Это надо признать и особенно в этом смысле стыдливо прикрывать стыдливые же места. Нет, это правда, это действительно так. Но вот, например, я повторяю, очень многое из того, что сейчас происходит, эта ситуация ломается. Например, вот лес да. Самгина Ромы, который осмелился, взял вместе с Леней Роберманом, руководителем арт-партнера 21, они не побоялись взять этого драматурга. Угу. Ведь мы повезем эту пьесу в города и Виси вот туда, куда возили мы с Таней Васильевой Гладилина. Угу. Понимаете? Поэтому и туда поедет Островский.
Кстати, эта публика очень опасная. Она, знаешь, чем опасная? Она не прощает неуспеха. Она не прощает шага в сторону.
Да,
это
да,
абсолютно
да.
Тот самый концертный вариант. Угу. Артист, прикинься, чтобы было так же смешно, как вчера. Да? И я просто вспоминаю трагическую историю. Лия Хиджакова рассказывала. Они делали с уже покойным Виктором Гвоздицким спектакль «Подсолнухи».
«Подсолнухи», я видел,
да,
эту работу.
Это же по Теннесси Уильямсу, насколько я помню. Это совершенно невероятно трагическая, тяжелейшая вещь. Но они в рамках антрепризы поехали. И получили там просто такого...
Да
их освистали, оскорбили
просто. Я сам пережил просто, такие минуты. Да? Да, ну, надо с этим надо работать. Но все-таки не возить сердючку. Понимаете, вот все-таки не опускаться до этого уровня. Вот, например, мы с Андреем Паниным, с Андрюшей, замечательным актером, блистательным, одним из лучших артистов современности. Мы сделали работу под руководством Вити Шамирова, я помню, Паша Каплевича, еще Люся Артемьева там играла. Замечательная работа была по пьесе, первой пьесе Гришковца «Зима». Это был такой уникальный спектакль. Это была просто незамечательная работа. Я до сих пор, она мне снится иногда, но мы ее уже не играем. И вот мы, помню, повезли ее в Екатеринбург, были полупустые залы. Хотя тогда я был уже известным, популярным киноартистом.
Так и чуть-чуть сложности добавишь, и все, и конец.
Да, они не прощают именно нам, тем, кто, так сказать, широко потребляем, вдруг изменяет.
И ты помнишь, как было, когда я тоже не забуду этого страшного ощущения, когда Андрей Миронов сыграл Лапшине.
Да,
в зале хохотали. Вот эта сцена страшная, когда он пытается покончить с собой. И вот помнишь, когда он пристраивает пистолет себе то в рот, к виску, в ванной. И зал ржал просто. Это было ужасно смотреть. Я понимала, что это вот страшное, когда человек заложник своего образа,
как
своей маски.
Кстати, у Германа ведь был еще опыт с Никулиным.
Это 20 дней без войны. Да.
Тоже был странный выбор. Зритель не понимал, как великий
клоун. Как реагировать.
Клоун играет такую роль. Но надо ломать.
Надо не бояться.
Не бояться.
Тут спрашивают у Валерия Гаркалина по поводу трагической роли, есть ли сегодня в репертуаре. Вот как раз спектакль, о котором мы говорили, Дмитрия Крымова.
Она глубоко трагичная.
Это невероятная трагическая роль, и можете посмотреть. Просто на ваших глазах человек будет стоять перед вами, и вы его увидите.
Да. Завтра, послезавтра приходите.
Да, вот прямо сейчас, прямо так даже.
Последний спектакль в этом сезоне.
В центре Мирхольда.
В центре Мирхольда.
Что еще, может быть, скажете, какие еще есть?
Лес.
А еще? А трагическое? Не хочешь?
Нет, подождите. «Короля Лира». Конечно, комедия. Это как, знаете, это как я однажды прочитал, по-моему, Ришара где-то давно еще совсем, он писал, что что я продукт потребления, и я горжусь тем, что я смешу публику, мне не стыдно в этом признаться. Я хочу сказать, что я тоже. Я очень люблю вслед за Ришаром, Чаплиным. Если и поплакать, то это просто не... так хочется посмеяться.
Но и потом все-таки слава театрального педагога, она расходится волнами, потому что земля слухами полнится. И мне кажется, это какое-то невероятное везение, попадание, вот когда, Валер, ты пришел в это пространство педагогическое, кто бы вообще мог подумать, вот представить себе. Я в интернете, поскольку я в интернете сижу очень часто, я вижу, встречаю иногда, встречаюсь с твоими учениками. Они все тебя обожают и боготворят. Это же никто их не заставляет там так об этом говорить.
Приятно.
Значит, есть, во-первых, есть талант, да, есть, и ты нашел какой-то вот ключ к ним. Это же другие люди совсем.
Да? Ну, конечно, другие. Нет, мне очень нравится, скажу честно, так сказать, я понимаю, что судьба их меня волнует и волнует каждого.
То есть ты за ними как бы,
конечно,
следишь, да?
Я бы не стал говорить, что ну, вот вы закончили и занимаетесь теперь своей жизнью сами. Хотя отчасти так и надо поступать с нашими учениками, потому что самостоятельно только тогда они обретут независимость, когда перестанут ощущать опеку своих наставников. И знаете, это вот есть такое чувство у нас, у живущих, что нам кажется, что нас вот Господь Бог бросил, и что-то мы брошены, и теперь нас никто не думает, не заботится, да, вот такое ощущение бывает, даже у взрослых людей. Это неправда. Бог, наш Создатель, он как отец или мать, там, ну, родители, они, когда вот первые шаги делает ребенок, он идет и оглядывается, вот. Но родители специально отходят в сторону, чтобы он сам эти шаги проделал. Но они знают, что...
Если он будет упадать,
то мы всегда пойдем на выручку. Вот я хотел бы всем своим ученикам сказать. Вот вы не думайте, что вы так уж самостоятельны. Я слежу. Отслеживаю. Я вот не досказал мысли, сейчас я быстро доскажу. И по поводу... Мне очень нравится, что меняется методологический подход к воспитанию артистов. Ведь это же трудная вещь. Я не просто их воспитываю, там, как быть артистом. Это так примитивно все было бы. Все дело в том, что речь идет о какой-то неповторимой индивидуальности, которая, ну, которую каждый несет в себе, когда начинает заниматься лицедейством. Потому что я всегда говорил, что как можно было бы перепутать Мурдюкову с, там, не знаю, с Дорониной, но никогда, а Самойлову с Верентинской. А они были почти одногодки, вообще они все были в одном поколении и были абсолютно не похожи друг на друга, что сейчас нельзя сказать, а, так сказать, об актрисах, как часто мы их путаем.
Это, увы, это сериальное движение, да, форматное.
А еще воспитание. Вот надо воспитывать это.
Личности, чтобы были.
Неповторимость каждого из нас. Тогда действительно можно говорить об актерской удачной жизни и судьбе. А если навык придет, он приходит со временем, этому не надо особенно этим задумываться. Да.
Спасибо большое. Валерий Гаркалин сегодня у нас в гостях. Молодой человек. Да, великолепный, замечательный, талантливый. Удачи, Валер, здоровья и хороших, радостных событий в жизни.
Я повторяю, я был рядом с такой красивой женщиной.
Спасибо.